Бог хочет, чтобы вы владычествовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и из грешника Он делает праведного.
В программе «Наше призвание во Христе».
Когда Бог говорит: «Пой, бесплодная!» Бесплодная женщина поет: «Аллилуйя, я мать многих детей, Господь любит меня, аллилуйя». А дьявол говорит: «Мать многих детей? Называешь себя Сарой? Называешь себя плодовитой? А где же твой ребенок? Ты лицемерка!» Но Бог говорит: «Твои слова угодны мне. Это твоя вера. Бог завершает начатое дело, а мы должны успокоиться, пока Он действует».
Сегодня с Джозефом Принсом.
Псалом 109. Давид произнес этот псалом по вдохновению от Святого Духа. Его цитируют новозаветные верующие. В Евангелии от Матфея сам Иисус процитировал этот псалом. Давайте откроем этот псалом. Его называют мессианским. Это значит, что в нем говорится о нашем Господе Иисусе Христе. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Обратите внимание на слово «Господь» в первой строчке. Там дважды повторяется это слово. Заметьте, как написаны эти слова в английском переводе. Первое слово «Господь» полностью написано заглавными буквами. Во втором слове только первая буква, заглавная. Это значит, что в еврейском оригинале использованы два разных слова. Первое слово, где все буквы заглавные, это Иегова или Яхве. «Сказал Яхве Адонаю моему». По-еврейски «Господу моему» означает «Адонаю». Здесь одна личность Божества обращается к другой. Вы помните? Три личности. Один Бог. Не три Бога, а один триединый Бог. Триединство. Один Бог. Отец, Сын, Святой Дух. Понятно? Это чудесная божественная тайна. Отец говорит Сыну Иисусу. Господь Яхве говорит Адонаю: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Когда Отец сказал эти слова Иисусу? Когда Он победил грех, смерть, ад и воскрес из мертвых. Аминь. Возвратился к Отцу. Аминь. Отец говорит ему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». А вот и мой стул. Давайте я проиллюстрирую. Он не похож на престол, но для примера подойдет. Аллилуйя. Большое спасибо. Отец сказал Иисусу: «Садись на престол, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Потому что в те времена, хотя Иисус победил всех врагов, они еще не были положены в подножие ног Его. В те времена, когда страны воевали между собой, царь выходил на войну против другого царя и его армии. Если царь побеждал, то он вел другого царя и всех его военачальников в свою страну закованными в цепи. Царь садился на свой престол. Потом приводили вражеского царя и его военачальников. Заставляли их склониться перед престолом, и царь ставил на них ноги. Это понятно? И весь народ приветствовал царя возгласом радости. Вот послание, которым я хочу поделиться с вами. Бог проговорил ко мне и сказал: «Сын, скажи моему народу, что ему надо иметь правильную позицию. Позицию народа, сидящего на престоле». Иисус сказал, чтобы у вас была такая позиция. Он сидит на престоле, так? В какой позиции находится Иисус? Он сидит на престоле, правильно? Вот какая у него позиция. Он ожидает, когда Бог Отец положит всех врагов одного за другим под ноги Его. Болезнь под ноги Его. Бедность под ноги Его. Депрессия, проклятие, нужда. Все это под ноги Его. Аминь? Вы слушаете? Хорошо. Где мы находимся? Мы посажены на престоле со Христом. Мы тело Христова. И Бог полагает все вышеперечисленное под ноги Иисуса. Под ноги тела Христова. В послании к Ефесянам говорится, что Бог все покорил под ноги Его церкви. Какие прекрасные слова! Все будет покорено под наши ноги. И вдруг вы обнаружите, что ваших проблем больше нет. Послушайте внимательно. Вот что я хочу донести до вас через откровение от Святого Духа. Бог не сказал: «Когда все ваши враги будут побеждены, когда все проблемы вашей жизни будут решены, вот тогда вы сможете войти в покой». Бог такого не говорил. Бог сказал, «Вначале войдите в покой!» Это впечатляющая истина. Мы хотим, чтобы сначала были решены все наши проблемы, а потом говорим, что можем сесть на престол. О, когда врач скажет, что у меня все хорошо, тогда я могу успокоиться и сесть на престол с Иисусом. Это не хождение в мире и покое. Это обычная человеческая реакция. Аминь? Вот что хочет сделать дьявол. Он устраивает небольшие пожары. Вот обетованная земля. Давайте представим, что обетованная земля здесь, за краем сцены. Это земля покоя. Бог говорит вам, «Сын, войди в мой покой. Войди в мой покой. Войди в мой покой со всеми своими нерешенными проблемами, несмотря на атаки всех твоих врагов, хотя ты и находишься под атакой. Войди в мой покой». Но вместо этого, знаете, что делает дьявол? Мы стремимся к покою, и когда слышим такие проповеди, мы говорим, «Да, я хочу так жить», а в своем сердце повторяем, «О, если бы мне войти в покой». Если бы мне жить в мире, но только вы начинаете идти к миру, дьявол устраивает пожар. Вы останавливаетесь и пытаетесь потушить его. Потом вы чувствуете, что-то горит у вас за спиной. Вы оборачиваетесь и видите, что дьявол устроил еще один пожар. Этот пожар уже угасает, но повернувшись, вы видите другой. Вы начинаете его тушить. Этот пожар угасает, начинается другой. Вы не понимали, что вы все время ходили по кругу. Вы тушили пожар за пожаром, и в результате так и не вошли в покой. Было поколение израильтян, которое так и не вошло в обетованную землю. И тут есть урок для всех нас. Вы помните, как сыны Израилевы были в Кадес-Варне? Скажите, Кадес-Варне. Кадес-Варне — это граница между пустыней и обетованной землей. Бог сказал, «Я дал вам землю». Так? Что они сделали? Послали разведчиков, чтобы убедиться, что это за земля. Они послали 12 разведчиков, чтобы за 40 дней изучить эту землю. Когда разведчики вернулись, двое из них несли шест с огромной кистью винограда. Такими были плоды этой земли. Двое разведчиков, Иисус Навин и Халев, воскликнули. «Давайте тотчас же! Мне нравится это! Давайте тотчас же пойдем и завладим землею! Потому что Бог дал нам ее!» А 10 из них сказали, «О, нет! Не можем мы овладеть этой землей, потому что когда мы были там, мы видели сынов Инаковых». Это был народ исполинов, врагов Израиля. Они были очень высокими. Евреи их называли Анак, что переводится «железная цепь вокруг шеи». «Железная цепь вокруг шеи». Это ярмо. Ярмо религии. Ярмо закона. Аминь. И это ярмо, которое мешает вам войти в покой. К несчастью, народ поверил большинству разведчиков, и сыны Израилевы начали роптать. «О, мы не сможем овладеть этой землей!» Но кто сказал, что они не смогут? Бог сказал, «Я дал вам эту землю!» Бог сказал, «Я дал вам эту землю!» Но несмотря на это, они стали горевать. Они отказались верить Богу. Они проревели всю ночь, говоря, «Бог привел нас сюда, чтобы мы умерли, а не для того, чтобы привести нас в обетованную землю». У некоторых из вас есть вера в Иисуса, как Спасителя, но у вас нет веры в то, что Он хочет привести вас в землю изобилия, здоровья и благословения. У вас есть вера, что Бог выведет вас из Египта. Но нет веры, что Он введет вас в обетованную землю. И сегодня я хочу изгнать неверие из вашего сердца. Аминь. Бог сказал мне одну вещь, которая опечалила меня. Недавно Господь Иисус сказал мне, «Мой народ все еще смотрит на исцеление, как на что-то трудное и недоступное». Мой народ все еще смотрит на исцеление, как на что-то трудное и недоступное. Вот что я хочу вам показать. Иисус пришел к купальне Вифезда и увидел человека, который лежал там 38 лет. Вы знаете о том, что 38 лет сыны Израиля выходили по пустыне? Они странствовали 38 лет, а не 40. 2 года был суд, а странствовали они 38. В Ветхом Завете написано, что они странствовали 38 лет. Этот человек провел у купальни Вифезда 38 лет. Это был образ Израиля. Иисус задал этому человеку один вопрос. «Хочешь ли быть здоров?» Вы знаете, что сказал Иисус? Прочтите эту историю, что в ней говорится. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего, вы знаете эту историю. И Иисус спросил его, «Хочешь ли быть здоров?» Больной стал приводить разные объяснения и причины, но Иисус сказал ему, 8 стих, «Встань! Возьми постель твою и ходи!» И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота». не должно тебе брать постели. Дальше. Смотрите, что он ответил. Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне и сказал: возьми постель твою и ходи. Тот, кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» На чем они сосредоточились? Вместо того, чтобы сделать акцент на вопросе, кто тебя исцелил, они спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Этот больной сказал: «Он меня исцелил». А иудеи не спросили его: «Кто исцелил тебя?» 16 стих. «И стали иудеи гнать Иисуса и искать убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу». Фраза «делал такие дела в субботу» на греческом языке. Новый Завет был написан на греческом языке. На греческом эта фраза стоит в несовершенном времени. А это значит, что делать такие чудеса в субботу было для Иисуса привычным делом. Несовершенное время означает, что Иисус имел привычку исцелять людей в субботу. Очень интересно то, что когда люди пребывают в покое, Бог может действовать. Когда люди действуют, Бог не может двигаться. Он ничего не делает. Когда люди в покое, Бог действует. В субботу, когда люди пребывали в покое, Иисус совершил чудес и исцелений больше, чем в любой другой день. Интересно, да? Но знаете, что мне недавно сказал Иисус? У моего народа такие же понятия, как и у фарисеев. Они думают, что исцеление — это человеческий труд. Они думают, что исцеление — это человеческий труд. Только когда люди пребывают в покое, Бог начинает действовать. Он говорит: «Я буду действовать в этой сфере». Вы слушаете? Я приведу еще один пример, чтобы показать принципы религиозных людей. Вы помните историю про женщину, которая 18 лет была связана с сатаной? Она не могла разогнуться. Женщина была в синагоге, там же был Иисус. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего!» И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась. Посмотрите, какой была реакция начальника синагоги на исцеление женщины. «И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась». 14 стих. «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил женщину в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, когда люди должны работать». Скажите: «Должны работать». Скажите, как сказали фарисеи: «Должны работать». Есть 6 дней, когда люди должны работать. В те дни и приходите исцеляться. Видите, почему надо приходить в рабочие дни? Потому что в понимании фарисеев исцеление — это работа человека. Человек должен трудиться ради исцеления. Есть 6 дней, когда люди должны работать. И некоторые христиане думают: «Я недостаточно потрудился, поэтому я не исцелен. Я мало поработал. Я делаю недостаточно». Есть 6 дней, когда люди должны работать. В те дни и приходите исцеляться. А не в день субботний. Мне нравится, как сказал Иисус. Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову не надлежало ли освободить от уз?» Иисус сказал, что исцеление приходит к вам только потому, что вы дети Авраама. Потому что вы дети Авраама, а не потому, что вы трудитесь. Вы пребываете в покое. Вы дитя Божье, поэтому исцеление принадлежит вам. Поэтому мы и не видим чудес в своей жизни, потому что мы думаем: «Сделаю то, сделаю это». В еврейском языке есть слово «рафа». Скажите: «Рафа». Как Иегова Рафа. «Я Господь, целитель твой». «Рафа» значит «исцелять». Скажите: «Исцелять». Читаем справа налево. В еврейском языке читают справа налево. Рейш, фей, алеф. «Рафа» значит «исцелять». Этимология этого слова, его происхождение, от еврейского «рафах», что значит «расслабляться». Корень слова «рафа» — «рафах», с буквой «хей» на конце, что значит «расслабляться». Это слово — корневое для слова «исцеляться» в еврейском языке. Поэтому Библия говорит, что когда вы принимаете крещение Духом Святым, то вы начинаете молиться на языках. Это покой. Это покой. Так что посреди ваших проблем вы... Это приводит меня к последней части проповеди. Я скоро буду заканчивать. И для этого вам надо открыть Библию. А где моя Библия? Хорошо. Книга Исаия, 53 глава. Исаия 53. В этой главе записан чудесный отрывок, в котором детально описаны страдания нашего Господа Иисуса Христа. Это последняя часть проповеди. И я вам обещаю, если вы откроете глаза достаточно широко, тогда вам не придется держать их широко раскрытыми, изнемогая от беспокойства по ночам. Хорошо? Никогда, никогда, никогда не приходите в церковь уставшими и не засыпайте во время проповеди. Потому что тогда вы не сможете заснуть от беспокойства ночью. И это из-за того, что вы не услышали истину, которая будет хранить вас в мире. Понятно? Итак, слушайте. Вы получите благословение. В 53 главе книги Исаия говорится о страданиях, которые Иисус претерпел ради нас на кресте. 4 стих. Несомненно, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. 5 стих. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Последняя строчка. Ранами Его мы исцелились. 10 стих. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. На подвиг души Своей Он будет смотреть. 11 стих. Вся эта глава, мессианская глава, в которой говорится о страданиях Иисуса на кресте за всех нас. 54 глава Исаии. Сначала 53 глава, затем 54. Как надо воспринимать все, что сделал Иисус? Первое же слово следующей главы. «Пой! О, бесплодная!» Бесплодная женщина. Бог говорит, «Пой, о, бесплодная! Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся. Пусти длиннее верви твои и утверди коля твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами». Вот что говорит Бог. После того, как сделал Иисус, первая реакция, которую Господь ждет от бесплодной женщины – пение. Бесплодная женщина – это женщина, которая не приносит плода. Это женщина, у которой нет результата. Бесплодная женщина – это та, в теле которой нет признаков здоровья, нет признаков изобилия на банковском счете. Она бесплодная. Бесплодная в сфере физических детей, в сфере духовных плодов, в сфере денег, в сфере здоровья. В общем, она бесплодная. В Божьем замысле никогда не было, чтобы люди были бесплодными. Сотворив людей, Бог сказал им, плодитесь. Итак, бесплодие – это образ проклятия. Бог говорит бесплодной женщине, если ты хочешь распространяться, если твоя компания бесплодна, если она не дает дохода, Бог говорит, вот секрет. Второе, третье стихи. Распространи место шатра твоего. Бог говорит, приготовься к росту, к распространению. Расширь свою компанию, потому что она скоро начнет расти из-за того, что ты сделаешь вот что. Бог говорит, пой, о неплодная! Пой, о неплодная! Если вы не знаете Бога, то говорить бесплодной женщине «пой» покажется вам жестокостью. Если вы не знаете Бога, то вам покажется, что говорить бесплодной женщине «пой» это очень жестоко. Но если вы знаете Бога, то вам понятно, что Он говорит вам. Если ты начнешь быть счастливым сейчас, как вы себя чувствуете, когда врач говорит вам, «Мы провели все анализы, у вас все чисто, вы здоровы». Вы знаете, как вы себя тогда чувствуете? Начните чувствовать себя счастливым сейчас. Как вы себя чувствуете, когда говорите, «Я выиграл в лото, я выиграл 100 тысяч долларов». Вы счастливы. Знаете, какое у вас чувство в такой момент? Какое? Начните чувствовать себя так сейчас. Радуйтесь сейчас. Перестаньте откладывать праздник. Перестаньте откладывать наслаждение. Перестаньте говорить, когда решится эта проблема, когда мой ребенок закончит университет, когда произойдет то-то, когда я получу это благословение, вот тогда у меня будет покой. Тогда я буду радоваться, тогда я буду петь. Поэтому некоторые из вас не поют. Вы приходите сюда и думаете, не хочу быть лицемером, у меня столько проблем, поэтому не хочу поднимать руки Господу. Когда лидер поклонения говорит, давайте поднимем руки и будем петь, вы не поднимаете рук и не поете. Вы смотрите на других и ждете, не дождетесь, когда закончится поклонение. И вы начинаете так относиться к другим людям. Вы смотрите на них и думаете, наверное, у них нет проблем. Они очень счастливые люди. Что касается меня, то я петь не могу, у меня слишком много проблем. Бог меня понимает. Если я буду петь, то буду лицемером. Дьявол хочет, чтобы вы верили в такое. Дьявол хочет, чтобы вы считали так. Петь, когда у тебя проблемы, это лицемерие. Когда Бог говорит, пой, бесплодная. Бесплодная женщина поет, «Аллилуйя, я мать многих детей, Господь любит меня, Аллилуйя». А дьявол говорит, «Мать многих детей, называешь себя Сарой? Называешь себя плодовитой? А где же твой ребенок? Ты лицемерка!» Но Бог говорит, «Твои слова угодны мне, это твоя вера. Бог завершает начатое дело, а мы должны успокоиться, пока Он действует». Аллилуйя! Аминь. В заключение скажу, Бог хочет, чтобы вы наслаждались жизнью еще до того, как решатся все ваши проблемы. И чья ответственность положить всех ваших врагов под ваши ноги? Это ответственность вашего Небесного Отца. Он говорит, «Сиди на престоле, будь в покое, пока я сделаю это». В 11 главе Евангелия от Матфея Иисус сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Помните, я вам говорил, что слово «анак» значит «железная цепь на шее», «железная цепь вокруг шеи». Вот что значит имя исполинов, которые жили в земле обетованной, «железная цепь вокруг шеи». Это ярмо закона. Помните, что сказал Иисус? «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Иначе говоря, обремененные цепями вокруг шеи. И что тогда будет? Придите ко мне, я дам вам покой. Я дам вам покой. Вся проблема в том, что мы воспринимаем этот стих как место Писания о спасении. Но каждый день мы трудимся. Каждый день несем тяжелое бремя. Знаете что? Нам необходимо каждый день приходить к Иисусу, чтобы принимать покой. Читая этот стих, не думайте, «О, этот стих о спасении». Много лет назад я сам так думал. Да, мы можем использовать этот стих и говоря о спасении, но когда вы чувствуете себя обремененными, когда вас гнетут тревоги, проблемы, связанные с учебой, с домашними обязанностями, с карьерой, целями, квотами, ожиданиями начальника, коллег, членов семьи, ожиданиями жены. Все это может угнетать вас. А Иисус говорит, «Придите ко мне все труждающиеся, вы не пребываете в покое, вы трудитесь и обремененные. Я дам вам покой». Единственное, о чем Библия говорит нам беспокоиться, точнее сказать, есть одна вещь, которую мы должны бояться. Бог всегда говорит нам, «Не бойся, не бойся». 365 раз в Писании Бог повторяет, «Не бойся», по одному разу на каждый день. Есть одно место в Библии, где Бог говорит, чего нам надо бояться. Послание к Евреям, 4 глава, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Единственный страх, о котором говорит Бог, «Бойтесь не войти в мой покой». Бойтесь быть вне покоя. Бойтесь потерять мир. Знаете, какое у нас есть свойство? Мы боимся того, чего бояться не надо, а не боимся того, чего надо бояться. Бог говорит, «Бойтесь быть вне покоя». Каждый раз, когда что-то хочет украсть ваш покой, говорите, «Нет, нет, нет». Ни потопу, ни цунами, ни аду я не позволю украсть мой покой. Я не поколеблюсь. Я не сдамся. Я буду сидеть на престоле, и это не значит, что ничего не произойдет. Бог обещал, я говорю, Бог обещал, сиди одесную меня, доколе я положу врагов твоих в подножие ног твоих. Вот имя Иисуса. И все сказали, аминь.
Beloved, God places dreams in our hearts, but there are times we wonder if they will ever come to pass. God wants you to know that He is your Father who lifts you above the clouds of defeat. Allow His His perfect and unconditional love to empower you to conquer your every giant today. See every dream and desire He has placed within you come to pass as you catch a fresh revelation of His amazing love. This month, you can choose to receive this 2-sermon audio series, Empowered by His Love. Alternatively, you can choose to receive the Experience the Father's Love gift bundle, which comes in a limited edition custom gift box. This bundle includes the 2-DVD album, See the Father's Love. Discover just how much your Father loves you and let the warm embrace of His love enable you to accomplish dreams you never thought you could. This bundle also contains the Here Is Love music CD album, an anointed compilation of beautiful hymns that will release God's presence and grace in your situation, and the Empowered by His Love 2-sermon audio series. For more information on how you can request these resources, visit josephprince.org today.
Если вы молитесь Богу об исцелении, и вы разочарованы отсутствием результатов, не отчаивайтесь. Настало время узнать, что говорит об исцелении Слово Божие в этом динамичном послании пастора Джозефа Принса. Вы узнаете о том, что исцеление проявляется не всегда сразу, и почему для вас жизненно важно не сдаваться, а продолжать верить в завершенное дело Иисуса.
Сатана предпринимает атаки, чтобы украсть Слово, и это значит, что причастие обладает великой силой. Сатана навязывает вам ложные симптомы, чтобы вы сказали, и к чему были эти разговоры о силе причастия? Пастор Принц только и делает, что говорит. Обратите внимание на то, как дьявол, сатана, старается украсть Слово Божье из вашего сердца. Почему он так боится, что Божье Слово останется в вашем сердце? Потому что он знает, что если Слово Божье останется внутри вашего сердца, то это семя принесет вам победу и благословение. Когда вы принимаете Слово, а на следующий день вы видите что-то негативное в жизни, что вам делать? Продолжайте делать то, что делали. Продолжайте принимать причастие. Продолжайте верить. Аллилуйя! Ваше терпение принесет плоды.
Be encouraged as you discover how to receive healing with faith and patience, and it will only be a matter of time before you experience your breakthrough. This practical DVD can be yours today. Simply log on to josephprince.org.
Благодарим вас, что смотрели сегодня программу «Наше призвание во Христе» с Джозефом Принсом. Мы верим, что вы получили благословение. Более подробную информацию о ресурсах и о том, как вы можете поддерживать это служение, вы можете получить, посетив наш сайт josephprince.org. Ваши щедрые пожертвования помогут нам продолжать вещать в вашем регионе. Не забывайте, что вы благословенны, вас очень любят и ценят. Служение Джозефа Принса верит, что ваши десятины принадлежат вашей поместной церкви. Ваши пожертвования нашему служению принимаются в качестве поддержки для проповеди Евангелия благодати. Спасибо, что смотрели программу «Служение Джозефа Принса». Мы молимся, чтобы вы и дальше ходили в обильном благословении, высшем благоволении и безграничной Божьей любви.